начнем. Я хотел вначале еще раз вернуться к той теме, которую мы вчера закончили, потому что на самом деле она очень важна, и никто и толком не объясняет, совершенно разные мнения, полемика и аргументы, они очень странные. Поэтому я хочу попытаться внести какое-то понимание в этот вопрос. Надеюсь, что это будет всем полезно, всем интересно и полезно. Вопрос, как бы, то есть такой, есть в разных кругах, если говорим только про хардинных людей, да, в разных кругах хардинного общества есть разное отношение к вопросу о скромности, то есть какие ограничения там на женщин, да, что одевать, что не одевать, что нормально, что ненормально. В общем-то, скажем так, в большинстве, подавляющее большинство, скажем, законодателей, это очевидно, что то, что я сказал вчера, да, что должно быть прикрыта одежда ниже локтей, ниже колен, выше ключиц и, соответственно, на спине выше там это самое. Вот, вопрос идет там дальше. Есть многие, которые кричат, что это нескромно. Есть многие, которые кричат, что парики нескромные, то есть по поводу париков. Вот. Так надо понять, в чем корень вопроса. И дальше знать, что как нам решать, как нам к этому относиться. Мы же все, так сказать, на своей волне, да, мы же все должны для себя решать, как нам это себя вести, у кого-то больше проблем, у кого-то меньше проблем. Да, то есть там есть люди, которым все равно. Ну, все равно. А есть люди, которым действительно это важно, этот вопрос. Или там тяжело как-то себя ограничить в этой теме. Себя или там супругу. Вот, как это понимать, как нам знать, где, как бы, какие критерии, как судить об этом вопросе.
Я прошу прощения.
Да-да.
А имеем мы прощение или замечание?
Замечание-то, я вам скажу, замечание это очень сложная тема, может быть, когда-нибудь мы ее получим. Да, то есть...
Спасибо.
Не-не, само делать замечание, когда-да, когда это очень сложная тема. Скажем так, в данном вопросе конкретно, чтобы не было, ну, то есть, в этом конкретном вопросе, это сказано, что если это вещь, которая льому фурешит батура, мы не можем сказать, что вот смотри, в книге, которую мы с тобой признаем, да, написано точно и четко, что нельзя так делать. Практически мы такого сказать не можем. Если мы даже покажем какую-нибудь брошюрку, где написано там, что нужно, чтобы была юбка ниже колен, то она, женщина, которая юбка выше колена, может сказать, она, ну, это устражающая брошюрка. Я вот смотри, там столько женщин ходит, неужели все они не религиозны? Да? Так вот, про такой случай написано, это Шулхан Арух, Орахаим, Симан Тув Рейш Хет. Там Рамо это приводит. Не думаю, что есть спор, но в любом случае мы все шканадские евреи, значит, мы идем по Рамо. Там написано, то, что я сейчас хочу сказать, что в случае, когда люди не понимают, что это запрещено, и я не могу доказать им 100%, то в таких случаях мы говорим, пускай лучше будут шоги, пускай лучше не ошибаются. Поэтому если речь идет о... То есть если речь идет о спорах и так далее, то понятно, что этого делать не надо. Но если мы говорим про ситуацию, когда человек новый, когда человек не понимает, у меня есть шанс, что он меня послушает, то понятно, что по всем мнениям более правильно взять и аккуратненько подойти к человеку, сказать ему, вы знаете, наверное, может, вы не знаете, но вот раввины говорят, что так некрасиво одеваться, вот, и более правильно одеться, более скромно и так далее. Да? То есть ситуация, все зависит от того, насколько вероятно, что меня послушают. Если есть шанс, то понятно, что всегда это самое хорошо это сделать, потому что тем самым мы даем человеку, спасаем от генома, даем ему быть в будущем мире. Вот, но прежде чем делать замечание, нам нужно самим разобраться, о чем идет речь. Да? Поэтому я говорю, я хочу поэтому пытаться объяснить, какие параметры. А по поводу замечания, то есть в данном случае это зависит от того, насколько, не насколько, а есть ли вообще шанс, что нас послушают. Если такой шанс есть, то тогда можно мягко, очень деликатно, так сказать, не по злому пытаться сказать, что вот, может быть, я, конечно, понимаю, что может, ну, то есть, что есть много шансов, что я не послушаюсь, хочу тебе сказать. Ну, а если ты не примешь, так не примешь, что можно сделать? Так, чтобы человек не чувствовал, что у вас останется какая-то обида из-за того, что... Из-за того, что это самое, вы не приняли ваше мнение.
Ну да, что придираются, да?
Да-да-да. Вот, из-за того, что это вещь важная, я поэтому еще раз должен буду повторить то, что мы говорили до этого. Вот, то, что вы вчера говорили. Значит, есть два, как бы, то есть, два аспекта. Первое, то, что мы говорили для всех, и для мужчин, и для женщин. А именно не раскрывать свое тело. Это не подобает по отношению ко Всевышнему. Это плохо влияет, если сказать, я говорю, это как бы плохо влияет на характер человека, на его набожность. Наоборот, человек, который старается не раскрываться, да, то есть не раскрывать лишние части тела, когда это нет необходимости, то понятно, что это влияет на его набожность. Это мы вчера говорили. Я так бы, то есть, что хотел вернуться именно к теме женской склонности, то есть по поводу женщин, насколько они это самое, обязаны или нет. Так вот. История, то есть, как бы, есть два аспекта. Я вчера так говорю, повторяю, просто я хотел это более четко объяснить. В законах это очевидно. В любом, когда мы говорим про существование человека в коллективе, то всегда есть два аспекта. Есть аспект, что нельзя стараться, нужно стараться не повредить другому. Есть второй аспект, что я имею право жить. Иногда мои жизненные потребности, они сами по себе являются кому-то неприятными. Там, предположим, если... Я приду пример, если я чувствую, даже ответ не скажу, не знаю. Да, предположим, что мы идем спать, да, мы идем в поход, да, то есть, я ходил в поход, да, мы идем в поход, вот в палатке спят там человек, ну, 14-15, большая палатка, да, так, чтобы тепло было, печка горит, и, значит, 15 человек в палатке спят. Тут начинает храпеть. Вот. Значит, ситуации такие были, вы понимаете сами. Начинают храпеть так, что другим, в общем, тяжело заснуть. Вот. Там были ребята после армии, они не были особо, деликатности особо не отличались. Вот, значит, я помню, как хорошо, как это там, ботинок, там, знаете, тяжелый армейский ботинок летит через всю палатку, там по траектории падает, видимо, прямо на голову, не умели, видимо, в армии научились хорошо кидать, прямо на голову бедного пацана, который храпел. Ну, можете представить, что я проснулся, сказать, она считает, ребята, поставим тебе спокойно, еще раз будешь храпеть, мы тебя вынесем на улицу, чтобы не мешал. Вот. Ну, там как бы, ну, я был в интеллигентной группе, то есть я ходил поход с интеллигентными ребятами, настолько там не было, конечно. Ну, вот я говорю, это ситуация, да? Имеет ли право человек засыпать опять, если он знает, что он будет храпеть? Имеет ли право второй его будить? Потому что он мешает ему спать. Я вам скажу, я честно говоря, не говорил с судьями на эту тему, но мне кажется, что ситуация довольно простая, я и разберу. Да, ситуация простая, что как бы человек имеет право жить, имеет право спать. Так как храп это, в общем-то, вечное присущее определенному виду людей. Да, ну, не специально это присущее определенному виду людей. То, соответственно, так он имеет право спать, то, видимо, что ему мудрецы решили храпеть. Соответственно. Он же имеет право засыпать и храпеть. А тем, кому это мешает, они должны постараться сделать так, чтобы им это не мешало. Если они не могут заснуть, ну, значит, они не могут заснуть. Да, то есть в таких ситуациях мы говорим, мы так пуским закон, что тот, кто страдает, он должен о себе позаботиться. Вот. Еще ситуация, есть ситуация, как бы я не просто так и подумал, есть такие ситуации в море, да, когда человек садит одно растение, которое вредит растению, которое растет на другом участке, на параллельном участке. Там. Я не помню всех примеров, мне кажется, одна там была, что кто-то посадил горчицу, а на соседнем участке были пчелы. И вот горчица, она портит мед пчел. То есть, когда есть горчица на соседнем участке, то пчелы прилетают, берут, если правильно помню, горчичную пыльцу, и это портит мед. Если я не прав, то я, может быть, просто перепутал ситуацию. Да, мне кажется, что такая одна из ситуаций. И мы обсуждаем, имеет ли право хозяин второго участка выращивать горчицу, когда первый уже поставил пчел. И понятно, что он приходит, говорит, смей, смотри, мне совесть, у меня уже пчелы есть, что ты мне портишь мой мед? Закон. что хозяин участка с горчицей. Может, я смотрю, это мой участок. Я имею право выращивать то, что я хочу. То, что это тебе приносит косвенный вред, значит, ты должен об этом заботиться сам. Ты не имеешь права запрещать мне пользоваться моим участком так, как я этого хочу. Вчера мы говорили по поводу примеров с музыкой, да, когда имели право там громко включить музыку, когда хочу слушать. Понятно, что во всех странах, приехать до какого-то позднего часа, 9-10, можно слушать громко музыку, потом нельзя. Приходит ко мне сосед, скажем, в часов 7 вечера, говорит, знаешь, я работаю в ночную смену, я не высыпаюсь, в общем, катастрофа, не могу, выключить, пожалуйста, музыку. Понятно, что если я хороший парень, ну, как бы, понятно, что есть возможность, я выключу музыку. Ну, я имею в виду нормальный человек, да, он не будет спорить, конечно. В любой другой ситуации я всегда учу, что если возможность избежать споров, даже когда нужно уступить, когда можно уступить, то это самое, да, нужно стараться уступать, нужно стараться не уходить от конфликтов, избегать конфликтов и делать все, чтобы был мир. И это Всевышний очень любит, правильно? Мы так с вами учили в Хафцайме, что Всевышний очень любит мир среди евреев, не только среди евреев. Чтобы, да, и там, где возможно, нужно избегать ссор, не ссориться, уступать, даже если кажется, что если я уступлю, то вот он подумает, что я такой вот тряпка, да, и так далее. Я должен его научить, большой ед, если кого-то другого учить. Все это самое неправильно. Хафцайм хочет, это Хафцайм. Хафцайм нас учит, что Всевышний хочет мира. И мир это большое дело, мир, ссоры это очень плохо, поэтому всегда, когда возможно, нужно избегать любых конфликтов. Проще, не всегда это возможно. Например, пригласить гостей. Я пообещал, что у нас будет день рождения, будет веселый мир. Ну, я еще раз, надеюсь, что у нас религиозности такого же нет, я имею в виду да, ситуацию, которую все знают, бытовая. Вот я, значит, включаю музыку. А приходит, ты знаешь, я в ночную работу на этой неделе, в общем, не могу. Извини. Я могу вступить, потому что иначе пострадают все гости, да, то есть получится, что все собрались просто так. Вступить не могу. Такой закон. Значит, скорее всего, если это нормально, как бы принято, что в такое время дня могут слушать громкую музыку, то скорее всего закон будет, что это его проблема, и он ее должен решать. А я имею право жить в своей квартире, так как живут нормальные люди, соответственно, слушать музыку. Да? Это, в общем-то, общее правило Торы. Что какие-то обычные, нормальные вещи человек имеет право делать, хотя это вредит другому. Хотя, конечно, всегда лучше уступить, если это возможно. То же самое, это пока что понятно. Если все молчат, я понимаю, что вроде бы все понятно, все нормально и логично. Да?
Да.
Да. Здорово. Тамара, вы на страже, если что-то говорите. Так вот, вроде все нормально. Так то же самое относится к этой теме, о которой мы говорим, скромность. То есть все понимают, что, я имею в виду, да, что женщина может, там, ну, с определенными данными, может быть проникновением для мужчин. Я уже сказал, запрещено даже думать, то есть мечтать о чем-то таком, что приводит к сексуальному возбуждению. Даже запрещено Торой. Соответственно, если женщина является этой причиной, это нехорошо. Вопрос, что же женщине делать? То есть, скажем, ну так, грубый пример. Вы понимаете, что в арабских странах даже паранжа не помогает. Ну, там, такие люди, что, в общем, им любой намек, любая тень вызывает у них ассоциации с этим делом, и они, да, как-то у них говорят, они все время думают про женщину, и, в общем, там ничего не помогает. Нормальная ситуация. Опять-таки, да, то есть в современном мире особенно, да, так эта тема очень развивается, везде рекламируется, где-то везде, где на каждом углу, то, соответственно, к сожалению, мужчина на низком уровне и очень низком уровне, и любая вещь, что раньше, наверное, ничего не произвела, не было ничего такого, сегодня вызывает ассоциация определенная. Нехорошая, не нужна. Что же нам теперь делать? Что же делать бедная женщина, которая хочет вести себя правильно? Вот. Соответственно, значит, нам выхода нет. Тут как бы есть понятие Аллаха, закон, ну и понятно есть. То есть, скажем так, если бы женщина могла превзойти себя, превозмочь себя и ходить там, скажем, как в паранже, то понятно, что это было бы очень похвально. И если кто-то там хочет умничать, есть такие люди, которые умничают, я вам говорю, что написано в серьезных книгах. Вот. Но требовать от женщин такой вещи невозможно. И всякий бред типа того, что вот наоборот привлекает, и что это вызовет еще больше внимания, это некрасиво, все понимают, что все глупо, отговорки совершенно никакой логики не имеют. Кроме того, что сегодня женщины транжи практически во всем мире есть. Так что она привлекает, так что странно. Так, кроме всего прочего. Но я говорю, даже если бы этого не было, то все равно, ну и что? Что-то такое. Вот. Да, но требовать, понятно, никто требовать такого не будет. Дальше идут различные уровни. Общий принцип, то, что я сказал. Общий принцип, что мы ищем компромисс между тем, что от женщины можно требовать, и тем, что от женщины требовать нельзя. То, что сказал, минимальное требование, что должно быть прикрыто, и далее, так далее, это общее требование. Дальше, да, то есть это общее требование, это вроде бы признано во всех обществах Израиля. Ну, хардинное классическое еврейство. То есть те, кто пытается вести традиционный образ жизни, классический иудаизм. Так вот, это вроде бы принято. И начинаются детали. Они очень сложные. Может быть, я просто приведу пример, чтобы было понятно, скажем. Там, это случаи, они постоянно происходят, в общем-то, их рассказывают. Я слышал уже несколько человек, в общем, история такая, что есть, скажем, в Израиле синагоги, где работают арабы. Ну, что я спрашиваю, как раз то, что человек спросил. Вот. Работают арабы. Они говорят так, смотрите, вот я, кстати, это правда, да, есть арабы, которых я вижу, что они это самое, что они реально, ну, неплохие ребята, хорошо относятся, кстати, к нам, к евреям. И вот несколько человек говорят, что то же самое, там, заработники, которые много лет работают с евреями, они спрашивают тот же самый вопрос. Они говорят, вот смотрите, мы вот за вами наблюдаем, и скажем честно, у вас много положительных качеств, которые это самое, у нас нет. Честность, например, там, вас не воруют, стараются быть аккуратными, вы довольно как бы, ну, дружно друг к другу относитесь, там, помогаете друг другу. Много хороших качеств, которые нельзя отрицать. Одну вещь мы не можем у вас понять. У нас девочка, которая выходит замуж, она ходит там, ну, в Израиле, скажем, там, она может ходить там в джинсах, еще там в чем-то, в майке. Когда она ходит замуж, она закручивается, одевается так, что, в общем, никакого внимания никого не привлекает. А у вас ровно наоборот. Ну, так как она замужняя, в многих местах не красится, если красится немножко, одеваться достаточно скромно, не ярко и так далее. Это требует все школы. Ну, сейчас, здесь исключение имею в виду так, в общем. Так оно происходит в общем. Вот. А когда выходит замуж, то вдруг они начинают одеваться очень ярко, такое ощущение, что они себе ищут друзей. Складывается такое впечатление, что они себе ищут друзей. Вот. Понятно, что это очень неприятно, но, в общем, есть в этом что-то, да, есть в этом доля истины. Дай бог, никто не ищет друзей, очевидно, но женщина начинает одеваться намного ярче после того, как она выходит замуж, чем до того, как она была замужем, да, девочка, наверное. Те, кто вышел второй раз, там я уже не знаю, но девочки, которые выходят замуж, сразу практически везде начинают одеваться намного ярче. Вот. Можно ли это что-то ответить? На самом деле, это ничего ответить нельзя. Это вообще абсолютно справедливое замечание. Да, это абсолютно справедливо, это совершенно неправильно. Ничего с этим поделать нельзя, это неправильно. Поэтому у честного человека у него возникает проблема. С одной стороны, он понимает, что это искривление. Что это не то, что Всевышний хочет. С другой стороны, так же делают все. Как же я? Что же делать? Да, это вопрос, который... Он очень индивидуальный, зависит от того, насколько у человека сила воли вести себя правильно, даже когда все ведут себя неправильно. Я вам скажу, у меня однажды была ситуация, мы там знакомы поссорились в Вене. И мне неожиданно звонит жена раввина из Вены. Есть такой город Вена, слышал. Говорит, Рав Шнайдер, так и так слушал, у тебя там друг есть. Я говорю, ну, понимаешь, в общем... Ну, у нас тут в Вене живут не так, как у вас в Израиле. А твой друг Барух Хашем зарабатывает и может себе позволить нормальную жизнь. В общем, он, соответственно, должен одевать свою жену на такие суммы, как, в общем, принято у нас в Вене. Я говорю, согласен, да, так написано на руке. Ну, в общем, ты с ним, пожалуйста, об этом поговори. Видно, хорошо, посмотрим. Значит, он мне звонит, говорит, иди смотри. У нас тут в Вене одевают парики с 2000 евро. Я их с 2,5 тысячи. Называл на фирму, я не помню. Ведь я и купил такой же парик, поверенный, я вижу. За 1500 евро. Вся разница только в том, что другая фирма. И мы знаем, что она стесняется, это сам, понимаешь, выкинуть 2500 евро за парик, который потом меняют через там, год-полтора. Совершенно для меня, это, как бы, когда в Израиле есть люди, которые изучают Тору, которым нужны деньги, которые действительно не могут там, себе вылечить зубы, не всегда могут себе позволить из-за того, что не хватает денег. Да, как я могу себе такое сделать? И он действительно помогает здесь в Израиле, помогает ребятам. Я ему даю адреса, в общем, ну, как бы, то есть он активно помогает. В Израиле сейчас уже в Вене, там открыто учебное заведение, дает туда на Ишиву деньги. Очень хороший, хороший парень. Как я могу это самое? Как я могу кинуть деньги? Ну, я говорю, я тебя хорошо понимаю. Звонит мне опять это Рэббитсон. И говорит, что это, почему вы не сказали? Он же обязан по Шханаруху. Я сказал, говорю, я вам скажу вам честно. Он по Шханаруху написал, что он обязан, если он не согласен. Но я, но Шханарух не написал, что я обязан ему это говорить. Я не собираюсь такие вещи делать. Вот. Что вам выписывать? Что делать? То есть на самом деле я не знаю. То есть, я, видимо, был молодой и горячий. Сейчас бы, наверное, сказал, смотри, если твоя жена не может по-другому, то ты обязан вступить. Что на нее это большой позор. И ты не имеешь права ей такого делать. Хотя ты прав. Вот. Но тогда я был очень молодой, и у меня были другие мысли. Так вот, это было давно. Так, как бы всегда стоит дилемма. Я просто подробно говорю эту тему, потому что она всех волнует, все нормальные люди это спрашивают, да, те, кто как-то пытается быть честными. И каждый находит свой ответ, и в общем ответы опять-таки не всегда они прямые, и не всегда удовлетворяют, и пытаются себя обманывать. В общем, я вижу, что люди с этим учатся. Я пытаюсь сказать то, что я получил, то, что я знаю. Тем более, что наши уроки слушают в записях, слушают. Поэтому, в общем, предназначено и для нас, и для тех, кто потом будет слушать. Поэтому я эту тему разбираю так подробно. Так вот, значит, есть элементарные требования, которые нарушать нельзя, как я сказал. Дальше, есть, это минимум, тут нет сомнений. Дальше, на самом деле, вопрос тоже не такой простой. Скажем, допустим, человек, я не знаю, как за границей, я могу себе представить, что намного хуже. В Израиле, скажем, хабадские общины, женщины одеваются ужасно нескромно. Длинные парики, ярко, плотно облегающая одежда, вдышащее тело, в общем, все нескромно. Допустим, женщина находится в хабаде. Может она себе сказать, ну раз тут все так одеваются, я же не могу идти против всех. Или она не имеет права такое себе сказать. Если очевидно, что она в какой-то момент будет преткновением для мужчины, то тут никакого оправдания нет. Сомнения начинаются в ситуации, когда она не настолько яркая, как чтобы прямо сразу там, да, то самое. Есть обычно она не одна. И почему вдруг должен смотреть на нее и на кого-то другого? Вот в таких вот ситуациях, когда там, не хочу ходить сильно подробно, когда нет никакого основания, что смотреть будет именно на нее и на кого-то другого, и так далее, то тогда есть какое-то там, можно что-то пролепетать, что, ну, то есть, это совсем было не очевидно, что я буду для кого-то искать преткновение. Вот. То есть, есть какое-то такое вот разрешение. То есть, например, если там, скажем, мы говорим про хабадских там вечеринку, предположим, да, и вот все одеваются нескромно, и она одета не более нескромно, чем остальные, и она туда едет на машине так, что ее в дороге никто не увидит, а там их много, я имею в виду, просто, ну, раздельно, понятно, что мужчины и женщины раздельно, и в Хабаде тоже, но понятно, что там есть ситуация, когда, в общем-то, пересекается на купе, скажем, или там, когда дети бегают, ну, то есть пересекается, женщины выходят, то есть не то, что они прямо закрыты там полностью, никогда не попадают в поле зрения мужчин. Такое бывает. Какой-то, говорю, ситуация, когда все там ярко одеты, все, в общем, более-менее, и она ничем не отличается от других в сторону яркости, то есть она не привлекает к себе внимания больше, чем другие, тогда можно что-то такое пролепетать, что, ну, вот я же все-таки, ну, как бы, кто сказал, что меня будет смотреть, чего вдруг, чего нужно, это самое. То есть в таком случае есть какое-то, можно найти какое-то разрешение. В случае, когда она будет одна, например, если, скажем, предположим, Бритмила, или хупа, и она будет вести невесту под хупой. То есть он явно будет во внимании у остальных. В таких случаях такого разрешения нет. Или там, говорю, Бритмила, она будет предавать ребенка, и все будут в этот момент смотреть на нее. Значит, в таких случаях очевидно, что такого разрешения нет. Кроме того, даже само это разрешение, которое я сказал, он тоже не понимается, но тоже на крайний случай. Вот, поэтому, да, то есть, если есть возможность, если есть сила воли, если есть сила духа протестовать, противостоять этому движению, это нужно делать. Несколько лет назад, я даже не помню, лет, наверное, 5 назад была история. По-моему, лет 5, там, может, чуть больше. Рав Ильяшев, Зиханур Ибрахам, один из величайших раввинов предыдущего поколения. Он умер несколько лет назад. Он давал урок, и он вдруг там начал время урока очень ругать современные парики. А урок он записан, поэтому, в общем-то, найдешь, правда. Это понимаете, ты лишь могут его прослушать. Он существует, может прослушать, он распространен, в общем, можно найти. Вот. И там, значит, то есть я не буду здесь все понимать, не буду все говорить, что он говорил, это то, что нас касается. Значит, там его спросили, Рэбби, вы что, против париков? Вы знаете, что есть спор законодателя последних поколений, можно носить парики или нет. И, честно говоря, в решении, то есть то, что является всегда основой закона, в решении вроде бы получается, что можно. А уже охраним, то есть более последний законодатель, они спорят. Можно, в таких случаях можно полагаться на решение. Так вот, значит, его спросили, Рэбби, вы что против париков? Я такого не говорил. А говорит, какая разница, почему вы же так ищете? Я говорю, смотри, раньше был парик, а сегодня сплошной разврат. И так он не сразу повторил. Вот того, что он, как бы, ну, то есть, я не уверен, что он это сказал, как псак, аллаха ли маасе. Но, в общем, там, если относить, так что, можно, то есть, есть такое понятие, если женщина одевается очень скромно, то, можно, то муж имеет право с ней развестись даже без ктубы. Ну, понятно, если он ее предупреждал, просил, она отказывается одеваться скромнее. Вот. Не всем это рекомендуют, понятно, но, в общем, как бы есть, такое, есть такая опция, да, без ктубы, то есть он не обязан даже будет платить ктубу. Называется, что она нарушает еврейский закон. Вот. Так его спросили, так что, он может не развестись без ктубы? Он говорит, а что, а муж, с ним все в порядке? Ну, а если там у него будет такой ученик, он все время его до конца. Ну, это правильно. Он расспрашивал до конца. Ну, а если да? Предположим, что да, муж цадик, вот он просит жену, чтобы она не одевала парик, она да, одевает. Да, тогда он может развестись без ктубы. Она нарушает дат юд, нарушает еврейский религию, еврейский закон. Вот. Да, то есть, какая разница? Можно парик или нельзя? Парик можно. Современный парик, сплошной разврат. И понятно, что Рав Ильяшев не имел в виду скромные парики, сегодня существуют скромные парики, да, нет разговора. Просто подавляющее большинство париков сегодня это очень нескромная вещь. И так далее. Да, поэтому даже, говорю, то есть, есть возможность, то есть возможность одеться, женщина не обязана одеваться как серый мышь, если это тяжело. Женщина может позволить себе одеться, я говорю, хотя я понимаю, что у нас тут большинство слушателей мужчины, но так как я женатый мужчина, плюс я говорю, плюс я знаю, что нас будут слушать, поэтому я это так подробно разбираю. Да, так женщина не обязана одеваться как серая мышь. Хотя я говорю еще раз, это похвально. Понятно, что чем меньше женщина привлекает к себе внимание на улице, дома это совсем другой вопрос. Есть еще проблемы с детьми, когда детей нет. В общем, если кому-то интересно, я говорю, это можно обсудить индивидуально, не при людях. Но дома это другое. То есть дома с мужем совсем другие разговоры, другие законы, все по-другому. Мы говорим про улицу, про посторонних людей. Так вот, если она может себе позволить, я же говорю, что это очень похвально, приводим пример даже с паранджи. Но большинство женщин, подавляющее большинство женщин так не могут. Значит, то самое, да? То есть, что можно? Понятно, мы сказали, вот это компромисс. То есть, можно одеть скромный парик, можно одеть одежду, которая не подчеркивает детали тела, скажем, рубашки, которые, ну, рубашки, которые спереди имеют какую-то форму, да, то есть, не знаю, как называется, да, крахмальные, так, чтобы не подчеркивать спереди форму. Да, и то же самое, юбки не настолько плотные, не обязательно носить мешки, которые висят как мешок от матрёна. Да, но тем не менее, есть виды юбок, которые не подчеркивают детали тела. Они не делают из нее матрёну, но тем не менее, остается, да, то есть, вы понимаете, есть разница между очень широкой юбкой и юбкой, которая обтягивает все тело так, что видны все детали тела. Вот. Так, да, это возможно. Туфли на каблуках не везде приняты, опять-таки, сказать, что если все остальное скромное, только туфли на каблуках, то, в общем, тяжело сказать, что запрещено, если, я говорю, если они не подчеркивают другие детали тела. Обычно каблуки носят для этого. Но, да, то есть, вот. То есть, женщина может одеваться достаточно аккуратно, достаточно ярко. Запахом немножко более проблематично. Обычно, как бы, что дискуссии не такие ведутся в Израиле, что женщина не обязана вонять потом, правда? А поэтому нужно сильно поливаться. Вот. А запах женских духов, он тоже привлекает внимание и мысли. И на эту тему и дискуссия теперь. Я вам скажу, что я думаю. Во-первых, есть как бы две вещи. Первое. Сегодня есть удалитель запаха, который вообще не имеет запаха. Просто удалитель пота. Во-вторых, есть более простые духи, которые довольно нейтральны. Скажем, пример. Еще раз, не имею в виду, просто как далекий пример, да, скажем, освежитель воздуха в туалете. Явно не запах, про который мы говорим. То есть, ну, может быть, запахи достаточно нейтральные, которые, с одной стороны, женщина не будет вонять, или там мужчина. С другой стороны, это не те запахи, которые вызывают какие-то реакции, эмоции. Не нужно. Вот. Я не знаю, как их искать, эти одеколоны. То, скажем, ну, я еще приду, там пример, скажем, туалетная вода была когда-то у мужчин, да, там еще какие-то такие вещи. То есть есть запахи, которые они достаточно приятные, но они нейтральные, они не вызывают то, что не нужно вызывать. Реакции, там, эмоции, которые не нужно вызывать. Есть запахи, да, сегодня же все на это направлено. Сегодня, как вы понимаете, весь мир только этим живет. Развратами, удовольствием вот этого и так далее. И понятно, что есть целые лаборатории, включая психологов, эксперименты и так далее, какие запахи вызывают возбуждение. И, соответственно, на рынке полно и мужских, и женских одеколонов, которые, по крайней мере, они обещают, что это вызывает такие реакции. Так вот, это неправильно ими пользоваться. Мне кажется, что сегодня все-таки еще можно найти одеколоны или там, не знаю, дезодоранты, я же не знаю всех названий сегодняшних, дезодоранты, да, которые имеют приятный запах, но не эту направленность. И с этим, в общем-то, особенно нет проблем. То есть, да, то есть, если это не настолько сильно, чтобы просто там некрасиво, то есть, там, просто некрасиво на себя привлекать внимание в любом случае. То есть, некрасиво громко смеяться, находясь на улице, некрасиво там громко хлопать, щелкать каблуками так, что все оборачиваются. То есть, это еще один вопрос. Красиво привлекать на себя внимание. Это не наша тема, просто не подобает. Нормальной еврейской женщине и мужчине не подобает привлекать на себя внимание толпы. Вот. Поэтому сильный запах, какой бы он ни был, привлекает внимание, это не нужно. Но обычно, как бы, да, обычно только большинство людей пользуются этими вещами. В общем-то, никакого тут обычный запах, да, который чувствуется на каком-то расстоянии, не более того. И он заглушает запах пота. Мне кажется, что сегодня можно найти, еще можно найти такие запахи, которые не нейтральны. Скажем, одним из критериев может быть, я не ставлю, один из критериев может быть, например, когда этот запах может взять и мужчина, и женщина. Нейтральный. И так далее. Вот. То есть, женщина сегодня тоже может одеваться достаточно солидно, ну, для женщины. Достаточно так, чтобы она чувствовала себя женщиной. Чтобы она была, да, то есть она чувствовала, что она одета красиво и так далее, и так далее. Тем не менее, это скромно и не вызывает ненужных эмоций. Хотя мы все понимаем, что все равно, то все равно это самое, все равно будут люди, которые будут смотреть и это самое, да, ну что можно сделать? Я имею право, женщина имеет право жить, имеет право ходить по улицам, и, соответственно, это как бы, это и разрешено, и тот, кто не следит своими глазами, тот уже он сам виноват. Нельзя к ней прийти, предъявить претензии, что она привлекает внимание. Она не привлекает внимание, она ведет себя нормально. Вот. Я просто говорю сейчас, у каждого, в каждом месте своя специфика. Очень тяжело давать общий совет. Скажем, в Израиле есть много групп населения женских. Много групп, где женщины одеваются достаточно скромно. Достаточно простые одежды, и они на улице почти не красятся. Или красятся минимум, там, скажем, крем еще что-то, минимум, чтобы не, там, не показывать морщины, я не знаю, там, пятна под глазами, что-то такое, да, но не более того. Вот, скажем, одна из таких общин, не знаю, кто знает, из Либермана. Они, то есть обычно литовские, раньше, сейчас тоже, сейчас уже все смешно. Раньше в Литве была так называемая скала просвещения, и, в общем, литовские женщины выделялись нескромностью намного больше, чем другие клубы. Сегодня все поменялось, сегодня все нескромные. Вот, но если в этом общем фоне выделяется община так называемых зиберманов. Зиберманы – это люди, которые последователи их рощиши. В старом городе поселился человек, которого звали Шлойме Зиберман. Он сам из, не, из немецких евреев. Он изучил много вещей, он ученый человек был. Он изучил много вещей, он понял, что он будет сторонником Виленского Гаона. И вот они называются еще агроники, так бы он, они пытаются вести себя по закон, по псаким, по постановлениям Виленского Гаона, хотя есть много вещей, где я считаю, что неправильно, нужно идти за большинством. А кто рассказал, что за большинством нельзя так, человек не имеет права взять себя, я буду идти как Балятань, я буду идти как Виленский Гаон, я буду идти как там Сафер, а идти нужно по большинству, если какое-то мнение, в каком-то вопросе мнение Виленского Гаона спарит большинство законодателей, значит, надо идти по большинству законодателей. Так я считаю. Ну, видишь, они меня не спрашивают, и каждый делает, как он считает прав. Нужно. И я считаю, что неправильно. Так вот, у них есть, например, да, в этой общине, это очень интересно, у них женщины, да, то есть у них есть такое претензия на прямоту. Быть прямыми. Не кривить душой. Есть у них такие, такое стремление. Да, вы понимаете, любое общество у нас больное сегодня в наше время, и ко всем, к любому обществу можно идти претензии, я не хочу обсуждать это, никакого смысла нет. Но что касается одежды, да, вот так их все женщины решили, и они ходят достаточно, они ходят, как раньше на Россию ходили на эти деревенские девушки. Что-то типа такого. Немножко странно изначально, но зато, так они живут все-таки. Хотя бы несколько семей вместе, то одна, вторая, третья уже это не становится, потому что ее бы странно. Ну вот, и они одеваются достаточно скромно. Честь им и хвала. Они не одевают парики, они ходят в покрытие. И, да, то есть, ну, у меня нет никакого сомнения, что и там есть свои случаи неприятные, исключения и так далее, и так далее. Да, понятно, что когда любая община, когда она разрастается, то, как называется, как говорится, семья не без урода. Я просто говорю саму идею. То есть, да, там, скажем, еще есть много общин, которые могу назвать. Вот. Я просто говорю, что литовская община, потому что литовцы известно, что они, так сказать, для них это было важно. Это, они вышли из места, где просвещение было очень сильно, и очень тяжело было повлиять на женщин. Женщины очень поддались этому течению, и были проблемы. Действительно, люди не могли жениться. Настолько женщины не хотели подчиняться вот в этих вопросах, Торе. Они соблюдали шаббат, соблюдали кашу, все, но вот вопрос о скромности никак. Вот. И важно, что это время уже прошло, все изменилось. Вот. Поэтому я говорю, что это, в общем, это направление. Понятно, что многим очень тяжело. И есть женщины, которые привыкли для себя чувствовать мужские взгляды, им очень тяжело то отказаться. И прочее, прочее, прочее. И есть всякие отговорки, и всякие глупости, типа того, что нельзя себя прям мешок одеть, там и нельзя одеть, и поэтому что, поэтому будет ходить в майке там, и так далее. Да, то есть, и всякие отговорки, все это, в общем, любой человек, который хочет быть честным, он сам чувствует, что это вранье. А тот, кто не хочет, но мы не можем помочь, что можно сделать. Сегодня мы никого не можем заставлять. Вот. Поэтому я говорю еще, общее правило такое, я заканчиваю, общее правило такое, да, что женщина должна следить за тем, чтобы она не являлась то есть очевидным преткновением для мужчины. Я перечислил, не хочу возвращаться. Чем более скромно, тем лучше. В любом случае, да, то есть надо знать, что это благословение Всевышний очень ценит скромность женщины, знает, насколько это тяжело, и понятно, что все не останется невознагражденным. Вот. Там, где все общество нескромное, я не знаю, я видел фотографии там женщины в Швейцарии недавно, как получилось, да, но так нельзя ходить, все могут делать, нельзя так ходить. И парики, и юбки, и все остальное там недопустимо. В таком, значит, случае делать нечего, нужно идти против всех, потому что так не лоха запрещает, так нельзя ходить. Явное представление. Я говорю, в крайнем случае, если у человека нету сил души идти не как все, значит, по крайней мере, до места, где собираются люди, ну, там, до празднества, там, до свадьбы, до бармицвы, не знаю, до того, как собираются, надо как-то приехать в пальто или в чем-то еще так, чтобы это было нормально. А там уже, так сказать, представить всей красе при женщине. И там вот есть такое оправдание, что из-за того, что женщин много, да, то как бы кто еще вдруг будет смотреть на меня, будет на всех смотреть, ну, как бы, если кто-то захочет смотреть, так будет смотреть на кого-то другого. То есть я не привлекаю внимания больше, чем другие. В такой ситуации, когда много вот таких нескромных женщин, то вот есть такое оправдание. Вот. Ну и, соответственно, стремиться нужно, я говорю, стремиться нужно, конечно, чтобы быть всегда достойным выглядеть. Всевышний находится везде, и скромность для женщины, говорю, это очень важная вещь. И последнее, то, что я сказал последнее, да, что на самом деле это возможно. Возможно одеваться нормально, возможно одеваться нарядно, красиво, по-женски, да, выглядеть женщиной, и при этом быть скромным. Это не противоречит. Даже сегодня, наверное, еще можно купить, если не купить, то постричь парик так, чтобы он был скромным, если кто-то носит парик. Сегодня, говорю, можно купить рубашку, там сказать. Я сейчас не могу дать все советы, я просто не специалист. Даже моей дочке я часто советую, когда она мне со мной советует, ну, спрашивает, папа, скромно, не скромно, я ей советую купить на размер больше рубашку. И тогда все скромно. И не мешок, но с одной стороны, с другой стороны, это уже не в облик. И так далее. Вот. То есть можно, это отговорка, это все, то есть можно одеваться скромно и достойно, и, так сказать, по-женски, и сохранить свое женское достоинство, и свою женственность, и при этом быть достойной еврейкой без всяких проблем. Да? Теперь давайте вернемся к нашим темам. Мы с вами вчера прошли, прошли те случаи, когда нужно мыть руки. Сегодня я уже, наверное, не буду делать экзамен, а может быть, сегодня наш Йом Рави. Если Всевышний позволит, еще мы доживем, то на следующей неделе, Брюнедер, я, может быть, мы просто пару случаев рассмотрим, чтобы вспомнить и чтобы запомнить, когда и как нужно мыть руки. Сейчас мы перейдем к тому, как одеваются. Мы стараемся сказать, что одеваться желательно или под покрывалами, или под одеялами, или самое. Это мы говорили. Понятно, что когда человек купается, скажем, в бане, на всех местах, душевой, то понятно, что раздевается, вопросов нет. Человек находится раньше не было плавок, в общем, люди купались. Да, то есть мы купались голыми, но имеется в виду, понятно, что мужчины там на отдельных местах. Так вот, человек находится в таком месте, то желательно, ну даже если находится просто на пляже, желательно раздеться, так сказать, поближе к воде. Но это все только, так сказать, желательно, поэтому если есть какие-то проблемы, скажем, человек приехал на пляж, на раздельный пляж, понятно. Приехал на раздельный пляж, все хорошо. Вот. Если нет никакой разницы, то желательно подойти поближе к воде и там начать раздеваться, и потом там же одеваться. Если же есть опасность, что потом пробегающий на море засыпет песком мою одежду, и все будет грязно и так далее, то не нужно рисковать, значит, можно, да, то есть весь пляж, это место, где одевается, раздевается, и тут нет понятия, так сказать, нескромности. Поэтому еще раз, медат хасидут, то есть как бы красиво подумать о том, чтобы все-таки раздеться поближе к морю. Но это не обязанность, я говорю, если есть проблема, что тяжело, то не надо. Очень важно, чтобы не одевать вещи наизнанку. Даже если это, скажем, майка, и она под другим одеждой, то незаметно. Да, это очень важно. Хотя мы не понимаем причины. Поэтому, если человек, особенно тот, кто изучает Тору, если он узнал, что у него там, скажем, майка одета наизнанку, он случайно заметил, то, значит, нужно найти где-то место, переодеть майку, и все нормально. Дальше, почему? Потому что это приводит к забытию Тору. Понятно, что никто не хочет забывать Тору, поэтому что любой другой человек тоже, он не обязан, но логика подсказывает, что, в общем-то, вроде бы все должны хотеть не забывать Тору, значит, есть искать возможность переодеть майку на обратную сторону. Да, майку, носки, то есть нижнее белье, все, да, то есть, тем более рубашки и все остальное. Мы сказали, что это обязанность того, кто изучает Тору. Это все до молитвы. Если перед тем, как молится Шмона Эсре, нужно приложить все усилия, чтобы переодеть вещи, которые одеты неправильно. Некрасиво перед Всевышним, хотя никто не видит. Мы сейчас мы говорим, что на это белье, кто покрыто сверху другими одеждой. Тем не менее, нужно переодеть. Значит, неправильно одевать две одежды одновременно, это влечет к забытию Тора. Не знаю, все были в возрасте, но вы знаете, что молодые ребята очень быстро одевают майку и рубашку одновременно. Надо еще знать, не надо читать надписи на могиле. Не надо смотреть в лицо умерших. Все это забывает то, что выучили. Это то же самое проблема, если человек ложит одежду под голову, когда спит. То есть спать на одежде, ложить голову на свою одежду, да, вы понимаете, если человек снимает одежду, штаны, надевает пижаму, штаны и рубашку, ложит себе под голову. Это неправильно. Если он ложит под подушку, то нет проблемы. Еще одна вещь, просто мы... Наша тема, но если мы говорим про то, что приводит заболевание, пить воду, остатки воды от омовения. То есть, скажем, мы набрали в кружку, в чистую кружку воды, помыли, вы знаете, можно не только на планы, можно обычную кружку взять, помыли руки на хлеб. У нас осталась там вода, вот ее пить нельзя. Это относится, да, то есть не все это знают, в воде в кране. Из крана тоже сосуд. Я под краном мыл воду, то тогда, то есть, если мы налили из крана кружку, а из кружки мыли руки, нет проблем. А если мы, например, мыли лицо под краном, в кране осталась вода, то эта вода – это остатки воды от обмывания. Поэтому нужно иметь привычку чуть-чуть сливать воду, прежде чем наливать воду для питья. Женщине, мы это, если помните, недавно вопрос обсуждали на кашруте. Женщина-то вроде меньше относится, но зато у женщины есть сыновья, и она может, и мужья, да, не знаю, зачем кого нет, что были. Так вот, да, она должна иметь такую привычку, потому что иначе она может мужа или сына напоить остатками такой воды, и они будут забывать Тору. Так что лучше женщине тоже иметь привычку, такую привычку, если мы хотим, наливаем в стакан, в кружку, воду для питья или в чайник, чтобы ее подогреть и да, пить. Короче, если мы наливаем куда-то в какой-то сосуд воду для питья, то вначале нужно чуть-чуть слить воду из крана, а потом уже налить. По кабале хорошо вначале взять две части. Я, честно говоря, забываю, что нам честно, мне еще удобно чувствую, что я сам забываю, вас очень, ну, может, лишь помочь, я тоже буду. На кабале это приводит Маген Авраам, приводит Мишна Брура. Хорошо взять вначале две части одежды вместе, правую, левую, скажем, свечи для рубашки. Взять оба конца в одну руку, а потом уже раскладывать и одеть вначале правую, потом левую. В любом случае, да, это показывает, что левое порождение правой, как я вам говорил. В любом случае, всегда мы одеваем справа налево, кроме шнурков. Шнурки мы завязываем так, Ирина, как мы шнурки завязываем? Слава, как мы шнурки завязываем?
Слева.
О, направо. Шнурков слева направо.
Сначала левую ногу завязываем, потом правую завязываем.
Отлично. Отлично.
Одеваем сначала правый ботинок, потом левый, потом начинаем завязывать на левом, и потом на правом заканчиваем.
А женщина тоже?
Я предполагаю, что да.
Это спор после. Спор законодателей. Ну, лучше по всем мнениям, так лучше так делать. Вот. Слава, а как мы развязываем? Помните, как мы развязываем ботинки? Марк Сакович, как мы развязываем? Когда мы снимаем ботинки, как мы развязываем? Владимир.
В обратном порядке. В обратном.
А именно?
Ну, сначала на левом, потом на правом.
Развязываем? Развязываем, как мы развязываем? Еще раз. Вспоминайте, вспоминайте. Как мы завязываем? Вы помните, как мы завязываем шнурки?
Одеваем правый, потом одеваем левый.
Ботинок,
потом
правильно.
Завязываем шнурок, и потом переходим на правый.
Отлично. Екатерина, да, это правильно. Нам же сказала правильно. А как мы развязываем?
Ну, значит, сказать это в разном порядке.
Что это значит?
Наоборот.
Ну, объясните мне по-русски.
Ну, как?
Наоборот.
Мы развязываем на счет. Еще раз. Эммануэль, какой шнурок мы развязываем первым? Не морочьте голову. Наоборот, в обратном порядке. Скажите мне вот по-простому.
Да.
Какой шнурок мы развязываем первым?
По-простому так. Завязываем лево.
Да, это просто. Что мы развязываем?
Развязываем право.
О!
Сначала развязываем право. Потом и снимаем тоже наоборот.
Нет, секундочку. Еще раз. Так мы вначале развязали правый,
так,
потом...
Еще раз. Давайте я снова скажу.
Только развязываем.
Значит так.
Развязываем.
Значит, завязываем.
Не, развязываем.
Лево.
Мануэль, развязываем. Потому что я почему хочу это. Потому что человек, когда помнит в таком порядке, потом, когда доходит до дела, забываем. Я спрашиваю, развязывает. Какой шнурок первый развязывает? Развязываем.
Развязываем право, право.
О, правый, потом?
Правый ботинок.
Что потом делаем?
А?
Потом что делаем? Развязали правый ботинок, потом что делаем?
Да.
Потом?
Потом развязываем левый ботинок.
Отлично, потом?
А потом снимаем левый ботинок.
Угу.
Так?
Да.
И потом снимаем правый ботинок.
Отлично. Если мне нужно снять, скажем, пальто и ботинки, что я вначале снимаю?
Сначала пальто еще.
Что я снимаю, пальто или ботинки?
А?
Еще раз, я не услышал. Я просто не услышал. Что я вначале...
Пальто.
Все согласны?
Да, согласны.
Ирина, и вы согласны? Не верю.
Сначала надо одежду, потом уже ботинки.
Секундочку. Правильно, это одевать. Мы одеваемся, значит, смотрите, мы сказали, что главное правое, потом левое. Это первый приоритет. Второй вверх, а потом вниз. Поэтому мы одеваем вначале верхнее, потом нижнее. Ну, если удобно, понятно. Если мне там, скажем, удобнее вначале штаны, потом пальто, то как бы я одену вначале штаны, потом пальто. Понятно, да, это не разговор. Но, скажем, штаны и рубашку. Если я одеваю штаны и рубашку, или там женщина рубашку и юбку, то что мы вначале одеваем?
Рубашку, потом пивко.
Правильно. Теперь в моем примере, чтобы не приходить на более... Это самое. В моем примере, мы пришли, вот вы пришли домой, пальто и там туфлях. Что вначале снимаем?
Снимаем пальто, потом обувь.
И неправильно.
А то есть наоборот надо?
Ну, конечно. То же самое, как мы снимаем вначале левый ботинок, потом правый ботинок. Потому что правый более главный. И мы его выделяем тем, чтобы мы остаемся в нем дольше, чем в левом. Правильно? Мануэль, правильно я говорю?
Да.
То же самое вверх-вниз, то же самое. Тот же принцип. Мы снимаем вначале ботинки, а потом пальто. То есть это непривычно.
Снимаем ботинки и пальто.
Еще раз.
Снимаем ботинки и пальто.
Неудобно? Если неудобно, тогда разговоров нет. Если неудобно...
Логика подсказывает, что это неудобно.
Смотрите, если неудобно, вопрос, насколько неудобно. Есть люди, которые вообще снимают ботинки ногами. Я одеваю тапки, и я, например.
Да, есть такие.
Вот я, например. Вот. И у меня нет никакой проблемы. Находясь под топом переодеться.
Если они завязаны, это очень неудобно.
Это я согласен. Если завязаны, неудобно. Если они сильно завязаны. Если завязаны, как у меня завязаны на ногах, то у меня они слетают сами. Я одеваю тапки, а потом снимаю пальто.
Ну, а когда женщины в сапогах, как это?
Смотрите, еще раз. Тамара, мы же с вами говорим. Если неудобно, то все эти правила, они как бы, мы, ну, в этом отношении законы мягкие. Мы не заставляем человека мучиться. Правильно?
Понятно.
Я только что повторил. Например, если удобнее по каким-то причинам вначале одеть штаны, а потом рубашку, ну, да, например, потому что когда я одеваю рубашку, сразу буду заправлять ее в штаны, не сэкономить то время. То можно одеть штаны, а потом рубашку, потому что мне так удобнее. Если разницы нет, сначала одевать рубашку, потом штаны, там, или рубашку, и потом юбку. Правильно?
Да.
То же самое и здесь. Я говорю, если действительно сапоги застегнуты и так далее, то я с вами согласен, что если сапоги одеть сложно, в плаще, хотя мне кажется, что все равно сапоги снимают, садясь на стул. Какая проблема сесть на стул, плаще и снять сапоги? Так мне кажется. Но я не знаю, я не настаиваю. Я не настаиваю, да, я говорю, если это самое сложно, значит сложно. Если сложно, то мы и настаиваем. В этих отношениях, я говорю, вещи не...
Я прошу прощения, если я перебиваю.
Да.
Здесь просто с чисто гигиенической точки зрения. Пальто мы садимся в автобусе, в трамвае. А почему мы дома должны приносить то, что на нас?
Тамара, если вы дома не садитесь вообще на стул, то вы не обязаны, 100%. 100% не обязан, я же не заставляю. Вот, короче говоря, если есть проблема, если сложно и так далее, то я ничего не говорю. Да? Но если не сложно, то вначале более правильно снять обувь, а потом верхнюю одежду. Правильно?
Ясно.
Ну, там иногда бывает, между нами не все в сапогах ходят, иногда ходят в шлепках, там, не знаю, как называются, такие более легкие виды обуви, которые достаточно легко сходят с ноги. Правильно? Что на сегодня?
Ну, понятно.
Ну,
понятно.
Вот. Так спасибо. Вот тогда, если не сложно, то вначале снимают обувь, потом снимают верхнее белье по той же причине. В любом случае, если, допустим, обувь мы сняли, пальто мы сняли, да, мы зашли теперь переодеваться, мы там были на улице, хотим одеть халат домашний, да, значит, мы заходим в какое-то помещение так, чтобы было более скромно, там, да, и, значит, мы снимаем вначале... Если у нас была рубашка и юбка, там, или там что-то такое, да, то мы снимаем жакет и юбку, сначала мы снимаем юбку, хотя это непривычно. Одеваем, да, потом снимаем жакет. Хотя, да, вроде бы привычно снять сначала жакет, потом рубашку, потом юбку. Но тем не менее, из-за того, что это верхний, это нижний, и нету сложности в этом технически. Сначала снимают нижний, а потом верхний. Окей?
Да, спасибо.
Ну вот. То же самое, когда мы моемся. Когда мы моемся, тоже вначале, то есть право, лево, вверх, вниз. Начинаем мыться с головы, потом моем правое плечо, левое плечо, там, туловище более важно, чем руки, потому что руки это не считается частью туловища. Мы сверху вниз идем, потом моем руки, потом, значит, после пояса, значит, моем тоже сверху вниз. Сверху право, справа, снизу слева. Если есть разница между передом и задом, значит, вначале моем живот, потом спину. Да? Вот, то есть... Я в заключение скажу только одну вещь. Когда-то один человек спросил Шлома Залмана, был такой большой мудрец, Шлома Залман Ойбах. Один мальчик его спросил, он говорит, Рэби, ну вот написано же, что Тора это свобода. А я тут наоборот, каждое движение Тора предписывает. Вначале так, а потом так. Да, каждое движение по Торе. Каждое это свобода. Он говорит, я тебе объясню. Скажи мне, ты можешь, как бы, ну то есть, все ведь люди одевают вначале ботинки, а потом пальто, правильно или наоборот? Все люди обычно одевают сначала один ботинок, потом другой ботинок. Завязывают сначала один ботинок, потом другой ботинок. Правильно? Моются. Вначале одну руку, потом другую руку. Когда-то моют голову, когда-то моют тело, когда-то моют ногу, другую ногу. Правильно? Правильно? Все же так себя ведут. Никто себя по-другому не ведет. Но мы за каждое движение и в ванной, и в туалете, и в обычно получим награду. Потому что все мы делаем по Торе. А другие люди нет. Так что, в общем, надо знать, что хорошо, мы изучаем такие легкие законы, надо их запомнить, и без этого шем нам будет в копилку все время капать в будущий мир. Да?
Огромное спасибо.
Угу. Шаббат шалом, всем удачи.
Шаббат шалом.
Спасибо большое. Шаббат шалом. Всего хорошего.
Шаббат шалом.